часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Новороссийский комитет по правам человека заявляет о давлении со стороны властей. Ушел в отставку президент Молдавии Владимир Воронин. Сегодня 8-я годовщина терактов 11 сентября 2001 года против Соединенных Штатов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Новороссийске прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет по правам человека за якобы экстремистскую деятельность. Поводом послужил лозунг, с которым выступили правозащитники против закона Краснодарского края о мерах по профилактике безнадзорности, рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
17 сентября Октябрьский районный суд Новороссийска начнет рассматривать иск прокурора города о признании местного комитета по правам человека экстремистской организацией. На одной из акций правозащитники развернули плакат с лозунгом «Свободу не дают, ее берут». Перефразированную цитату из пьесы Горького местные сотрудники ФСБ посчитали призывом к совершению насильственных антиобщественных действий, представляющих угрозу конституционному строю Российской Федерации. Заместитель директора Новороссийска Российского комитета по правам человека Вадим Коростелев в интервью «Радио Свобода» рассказал, за что, по его мнению, преследует организацию.
Якобы мы агитировали несовершеннолетних, которые восприняли наши призывы как акты неповиновения властям, и что нужно выступать против властей по поводу закона о комендантском часе, который был введен региональными властями с августа прошлого года.
Напомните, пожалуйста, суть этого закона.
В августе 2008 года на территории Краснодарского края был принят закон о мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. И в рамках этого закона родители могли оштрафовать и штрафуют реально за то, что дети до 7 лет должны находиться с родителями круглосуточно. Дети с 7 до 14 лет до 21 часа могут быть только без родителей. И, соответственно, дети от 17 до 18 лет до 22 часов могут находиться без родителей на улице.
Чем же вам не понравился этот закон?
Положения этого закона входили в противоречие со статьей 71 Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что регулирование прав и свобод граждан является исключительной компетенцией федерального центра. Краевые власти не могли вводить подобные законы, не имея на то полномочий.
Кто решил использовать лозунг «Свободу не дают, ее берут»? И как вы думаете, почему этот лозунг признали экстремистским?
Вы знаете, у них был небольшой выбор. У нас остальные лозунги были такие, как «Перемен», там, «Новороссийск за Конституцию РФ», «Боритесь с коррупцией, а не с детьми». То есть они выбрали лозунг, который больше всего отвечал их потребности придумать, изобрести какой-то материал, который мог бы быть признан экстремистским. Вот они выбрали этот лозунг.
Чем занимается ваша организация? Как у нее складываются отношения с местными властями?
Вот администрация Краснодарского края, особенно правоохранительные органы, они свято видят, как бы нас проводить из Краснодарского края, а лучше из России. Дело в том, что мы занимаемся очень острой темой, связанной с дискриминацией по этническому признаку. В 2002-2003 году и ранее администрация Краснодарского края предприняла дискриминационные меры в адрес турок мехитинцев, которые проживали в Краснодарском крае. И мы освещали эту тему, и с тех пор, как власти периодически пытаются приостановить нашу деятельность.
Лозунг «Свободу не дают, ее берут» признали экстремистским два местных эксперта. Кандидат философских наук геленджикского филиала Кубанского госуниверситета Владимир Рыбников назвал его ошибочным и вредным, а психолог Светлана Гузева признала, что перефразированная цитата из Горького может восприниматься как побуждение к активному противостоянию властям. С этим категорически не согласен представитель Новороссийского комитета по правам человека в суде, руководитель организации «Юристы за конституционные права и свободы» Станислав Горлов. Он надеется на проведение более профессиональной лингвистической экспертизы.
Новороссийский комитет по правам человека – это очень активная организация. В ней работают социально-общественно активные люди. Это Тамара и Вадим Коростелевы. Это практически единственная в Краснодарском крае общественная организация, которая защищает права граждан, отстаивает интересы социальных групп, пенсионеров, женщин, детей. Естественно, такая защита не может проходить тихо. Такой защите всегда сопутствуют какие-то публичные акции, пикеты, митинги. Естественно, это не всегда нравится, насколько мы теперь понимаем. сообщаем властям. Видимо, в этой связи, поскольку иных оснований мы не видим, к этой организации решено применить иные меры воздействия.
Вам, как юристу, лозунг «свободу не дают, ее берут» кажется экстремистским?
Безусловно, нет, потому что, как стало известно, это перефразированное выражение из пьесы Горького, где один из героев говорит о том, что права не дают, их берут. И, конечно, по этому поводу возможно получить, если уж на то пошло, действительно профессиональные заключения экспертов в области лингвистики и в области юридической лингвистики. И я думаю, что они смогут профессионально ответить на вопрос, что же из себя представляет все-таки этот лозунг. Безусловно, никто не считает этот лозунг, тем более экстремистским.
Обвинения Новороссийскому комитету по правам человека довольно серьезные предъявляются. Их организацию хотят признать экстремистской. Вот что им грозит в этом случае?
Ну, по крайней мере, на этом этапе мы можем говорить о том, что организацию ликвидируют. То есть ее признают экстремистской и ликвидируют. Что дальше могут придумать соответствующие органы или структуры, сказать сложно.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что обвинения в экстремизме с Комитета по правам человека из Новороссийска снимут. Они кажутся и слишком нелепыми.
Новороссийский комитет по правам человека – это давно существующая, очень активная и очень эффективная организация. Она раздражает власти, потому что это люди независимые. Действуют они в соответствии с Конституцией, а не с тем представлением о том, как должны вести себя наши граждане, которые существуют у новороссийских, а может быть, не только у новороссийских властей. Они уже не первый раз выдерживают судебные процессы, но каждый раз получалось так, что суд первой инстанции, то есть местный суд, который зависим от местных властей, удовлетворял претензии, предъявляемые властями к этой организации, а в следующих кассационных инстанциях эти обвинения отвергались, и они уже не раз выигрывали судебные процессы. Я уверена, что и в этот раз так будет, потому что претензии к ним нелепы.
Новороссийский комитет по правам человека пытаются признать экстремистской организацией.
В какой-то мере в этом повинен сам закон об экстремизме, потому что этот закон очень расплывчатый, и там под экстремизм можно подвести буквально все, и власти, особенно провинциальные, часто в меру своего понимания считают, что любая критика любого начальства – то это экстремизм.
Правозащитники напоминают, что не так давно эксперт Центра судебных экспертиз из Санкт-Петербурга Елена Кирюхина, которая давала заключение по делу об избиении скинхедами девятиклассника Тагира Керимова, затруднилась однозначно определить направленность призыва «убивай хача, мочи хача и бей черных» и не признала их экстремистскими. Экстремистами в России сейчас признают лишь оппонентов власти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане разыскиваются убийцы заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. В двух селениях Назрановского района Ингушетии введен режим контртеррористической операции. В Новороссийске прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет по правам человека за якобы экстремистскую деятельность. В Соединенных Штатах вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании дисциплинарного судебного присутствия. Новый орган будет рассматривать дела судей и жалобы граждан на работников судов. МИД «Россия» проверк информацию о захвате и освобождении в Йемене российского гражданина. Похищенный был гражданином Узбекистана, сообщил представитель российского Министерства иностранных дел. Президент Молдавии Владимир Воронин сегодня официально сложил с себя полномочия главы государства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Тема сегодня – школьная речь президента Обамы. Иран после выборов, как далеко зайдет власть в репрессиях. Насколько безопасна Нижегородская атомная электростанция, так сформулирована еще одна тема. И в разделе «Наука» монастырская археология, роль Соловецкого монастыря в истории России. Таковы темы сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет на волнах радио «Свобода» Ирина Лагунина. Эфир сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска «Последних известий». Слушайте радио «Свобода». Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии Ивана Толстого. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в международной печати. Иван, здравствуйте. Сегодня 8-я годовщина трагических событий, 11 сентября 2001 года. Какие публикации на эту тему вам показались наиболее интересными?
Америка помнит под таким материалом, опубликованы на сайте «Голоса Америки» разнообразные сообщения о том, что будет происходить сегодня. В Европе, как известно, больше на несколько часов, поэтому эти события еще не случились. Президент Обама примет участие в траурной церемонии у мемориала памяти жертв теракта в Пентагоне. Там погибли 184 человека, когда один из угнанных террористами самолетов врезался в здание Министерства обороны. Вице-президент Джо Байден выступит с речью на церемонии в Нью-Йорке. В мемориальной службе в городе Шенксилл в штате Пенсильвания примет участие Колин Пауэлл, госсекретарь США тех времен, когда были совершены теракты. В Шенкселе упал четвертый угнанный террористами самолет. Этот теракт унес жизни 40 пассажиров. А мемориал и музей в Нью-Йорке планируется возвести к 2013 году.
Какие еще публикации показались вам интересными, Иван?
Майкл Биньон в газете «Таймс» в лондонской газете размышляет о новых документах и воспоминаниях, публикуемых к 20-летию событий. А события – это разрушение Берлинской стены. О чем думали Тэтчер и Горбачев, назвал он свою публикацию. «В то время я находился в Западном Берлине», – пишет Биньон. «Я помню напряженность, слухи, дикое возбуждение. Помню, как жители Восточного Берлина в экстазе рвались на нейтральную полосу. Помню озадаченные лица, охраняющие границу Штази, которые неловко мялись под Бранденбургскими воротами, глядя на сотни пляшущих на стене берлинцев. За 6 дней до падения стены Политбюро в Москве отчаянно пыталось не упустить вожжи. Обстановка, между тем, менялась на глазах. По словам шефа КГБ, на улице Берлина готовились выйти 500 000 демонстрантов. Кремль был поставлен в тупик. Он давно утерял контроль над событиями, во многом потому, что Михаил Горбачев отказался вмешиваться в них. Кроме того, была еще одна проблема. Другие западные лидеры не хотели объединения, пишет Майкл Биньон в «Таймс». Они не могли сказать об этом напрямую, так как это шло вразрез с политикой НАТО. Но зато они, по словам Горбачева, пытались заставить Кремль наложить на эту идею вето. За 2 месяца до падения стены Маргарет Тэтчер посетила Кремль со специальной миссией «не допустить объединения». Она говорила о том, что воссоединение Германии не в интересах Британии, не в интересах Западной Европы. Нам не нужна единая Германия. И ненужные изменения послевоенных границ в Европе. Мы не можем этого допустить. Это дестабилизирует международную обстановку и поставит под угрозу нашу безопасность. Тэтчер и Франсуа Миттеран просто не понимали, что задумали русские. Французы были в полном ужасе. Почему Москва не препятствует воссоединению Германии? Миттеран и французская верхушка, как сообщали Горбачеву коллеги, окончательно перепугалась, пишет Майкл Биньон в «Таймс».
Иван, пятница, что-нибудь неполитическое.
Хорошо.
Легкое, интересное.
Хорошо, как всегда. «Тетрис меняет человеческий мозг». Внимание! Газета «Новое русское слово», выходящая в Нью-Йорке на русском языке, пишет о том, что американский исследователь организации Mind Research Network HIRE вместе со своими коллегами из канадского университета McGill провел ряд опытов, показавших, что регулярная игра на компьютере может вызывать физиологические изменения в головном мозге человека. Исследователи обнаружили, что всего 3 месяца игры, причем только по 1,5 часа в неделю, привели к увеличению толщины коры головного мозга у подопечных. Не всей, конечно, коры, а определенных участков. В роли подопытных выступили девушки-подростки. Они регулярно играли в «Тетрис», а 11 контрольных девушек, соответственно, нет. При этом различного вида сканирования мозга проводилось как перед началом эксперимента, так и по его ходу и, естественно, после окончания. Выяснилось, что некоторые участки коры у игроков после эксперимента увеличились по толщине и плотности. Особенно отличились поля Бродмана-6 в левой фронтальной доле мозга. Что это значит, Андрей, пожалуйста, не переспрашивайте. Я цитирую газету. Сканирование показало, что тренировка в «Тетрис» вызвала изменения не только в количестве нейронов отдельных участков коры, но и в уровне активации разных зон, происходящей во время игры. Последняя цитата. «Понимание работы мозга никогда не было простым», — говорит профессор Хайер. «Мы знаем, что «Тетрис» изменяет мозг, но мы не знаем, хорошо ли это для нас».
Потрясающе. Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикации международной прессе. Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 22 минуты. Сегодня исполняется 8 лет со дня беспрецедентной террористической атаки на Соединенные Штаты. Накануне вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» обсуждал эту годовщину с жителями американской столицы.
Вашингтон, как и Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года стал жертвой террористов. Целое крыло Пентагона и находившиеся в нем люди стали мишенью угонщиков «Боинга» с пассажирами на борту из международного аэропорта имени Даллеса. Что сейчас людям помнится ярче всего из того дня? Как те события повлияли на их дальнейшую жизнь? И какие уроки следует извлечь из терактов? Вот что отвечали мне люди на улицах Вашингтона. Скажите, вы помните, что за день мы отмечаем в пятницу? Нет, это ведь 11 сентября. Ах, да, точно. Знаете, это было ужасное зрелище. Небоскребы превращаются в гору обломков. Я не могла отойти от телеэкрана и поверить, что это происходит на самом деле. С тех пор внимательно слежу за происходящим вокруг меня. В поездках стараюсь не расслабляться. Считаю, что у нас недостаточно усилена безопасность. Часто путешествуя поездом, я не замечаю особых мер предосторожности, хотя железная дорога – такой же лакомый кусок для террористов, как и аэропорты. А вы, мисс, помните, что за годовщина в пятницу? Не знаю, извините. Неужели не слышали про 11 сентября? Слышала, но тогда я жила у себя на родине, на Тайване. В Штаты переехала только год назад. Многие друзья говорили мне, что после терактов жизнь в США стала труднее, что ухудшилось отношение к иностранным студентам и иммигрантам. Но сама я этого не чувствую, за исключением сложной процедуры въезда в страну. В целом, американцы остаются весьма дружелюбны к иностранцам. Мне 11 сентября запомнилось тревогой за отца, который в тот день куда-то улетал. Остальное плохо помню, была еще школьницей. Если честно, теракты не особенно изменили мою повседневную жизнь. Хотя считаю, что нашему правительству следовало поосторожнее выбирать ответные действия на эти теракты. Я тоже была тогда школьницей, видела и хорошо помню, как все происходило. Слава богу, никто из родных и друзей не пострадал от терактов. Сейчас, работая в Вашингтоне в одном из госучреждений, чувствую себя в полной безопасности. Хотелось бы, чтобы мы не наживали себе новых врагов в международном масштабе, чтобы такое не повторилось опять. События того дня застали меня в университетской аудитории здесь, в Вашингтоне. Мы утром успели увидеть по телевизору, как в Нью-Йорке самолеты один за другим врезались в небоскреб. Преподаватель предложил вернуться к занятиям, но в этот момент башни-близнецы обрушились. Еще хорошо помню, как один несчастный студент, обезумев, ходил туда-сюда по коридору. Его отец работал в ВТЦ. С тех пор я не устаю благословлять каждый новый день, который мне дарит жизнь. Ибо где гарантия, что твой офис не взорвут только потому, что у кого-то в мире идеологические разногласия с твоей страной? События 11 сентября заставили меня понять всю ценность человеческой жизни. И еще одно наблюдение. Первоначально после терактов нацию охватило беспрецедентное единство, замешанное на общей скорби. Но наша воинственная реакция на эти события зашла слишком далеко. Мы вторглись в Ирак под предлогом якобы причастности саддамовского режима к событиям 11 сентября, что на самом деле не соответствовало действительности. Похоже, мы утратили чувство общенационального порыва, дав волю гневу. Так жители столицы Соединенных Штатов комментировали теракты 11 сентября 2001 года и перемены, которые эти события внесли в их жизнь. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы». В Удмуртии президент Александр Волков потерпел неудачу в попытке развернуть собственную программу льготного обеспечения жильем молодых семей. Республика отвергла федеральную аналогичную программу под предлогом того, что доля регионального финансирования 2/3 от стоимости жилья непосильна для местного бюджета. Условия же, предложенные удмуртской президентской программой «Жилье молодым», оказались непосильными для потенциальных участников, рассказывает Надежда Гладыш.
В федеральной подпрограмме обеспечения жильем молодых семей Удмуртия демонстративно не участвует. Как объясняют чиновники, невыгодный расклад финансовых обязательств. 3:1. Удмуртии неинтересно. Где-то начиная с нынешней весны официальные средства массовой информации под фанфары начали продвигать так называемую президентскую, президента Удмуртии Александра Волкова, программу «Жилье молодым». Поначалу было известно только, что бюджет региона будет гасить 2/3 ставки по кредиту Сбербанка, а строители продадут молодым жилье по минимальной и фиксированной цене 28-29 тысяч за квадратный метр. При том, что в Удмуртии новое жилье стоит уже от 47 и выше тысяч рублей за метр. Вот на пресс-конференции в мэрии Ижевска выступает Анатолий Кловзник, замминистра строительства Удмуртии.
Компенсация процентной ставки идет на те договоры, которые будут заключаться на участие в долевом строительстве, либо на договор купли-продажи на первичном рынке, либо при строительстве индивидуального жилья. Деньги на вторичный рынок с целью его разогрева не пойдут. Поэтому для участия предлагались дома не только готовые, но и которые будут строить. Один из критериев определения – надежность в том, что они будут построены. Инвестиционная схема этих домов должна быть полностью ясна. Репутация компании как раз обеспечивалась тем, чтобы вот эти молодые семьи обеспечивали финансовую возможность достройки.
Но чем больше подробностей выяснялось, тем быстрее остывал энтузиазм молодых. На одном из популярных интернет-форумов Ижевска кандидаты делились друг с другом тем, что удалось разузнать. Цитата. «Мы – молодая семья, стоим в очереди с 2002 года. Нам дали документы на оформление кредита. И что вы думаете? Чтобы взять кредит на 20 лет, нужно найти поручителя, который за это время не достигнет пенсионного возраста, у которого доход не меньше нашего и который больше не сможет из-за нас взять на себя кредит. Где такого найти?» Конец цитаты. «Мой собеседник Алексей женился год назад. Детей пока молодожены не завели, но про кредиты по президентской программе он все выяснил сам».
Так как это обычный кредит, там нужно внести 10% от стоимости квартиры. 10% от стоимости, а если 2 миллиона, то 200 тысяч, да, 1,5 миллиона, это 150 тысяч. Эта сумма достаточно большая, ее нужно где-то занимать. Понятно, что те, у кого ты занимаешь эту сумму, что ты им не отдашь никогда ее, потому что ты теперь будешь за кредит платить еще 30 лет, по 30 тысяч из своей зарплаты, то есть там же очень серьезные деньги. Как бы кредит он растягивает, первые платежи они больше, а в конце они меньше. Я пробовал считать на калькуляторе Сбербанка, там у них есть специальный калькулятор для расчета таких вещей. Получается около 24 тысяч первые платежи будут.
Многих кандидатов смущает то, что жилье на льготных условиях им разрешают приобретать не там, где они сами захотят и которые сами выберут, а из тех квартир, которые предоставят под программу 6 фирм-застройщиков, определенных без конкурса чиновниками министерства. В Ижевске очень хорошо знают проблему обманутых дольщиков. Молодежь не хочет пополнить их ряды. В конце лета стало понятно, что программа «Жилье молодым» с треском проваливается. В СМИ попала цифра – число тех кандидатов, кто, подумав, решил из нее выйти.
1100 семей вот до недавнего времени уже прошли консультацию с администрацией города, но очень многие отказываются. Вот сейчас по республике отказалось уже 800 человек. Но это больше, чем половина вообще семей, стоящих в Ижевске. Самая частая причина отказа – отсутствие денег у семей.
800 молодых семей решили не рисковать. Оставшиеся 100 с небольшим при заявленных первоначально 1500 пар погоды на строительном рынке Ижевска не сделают. Но уже сейчас объявлено, что вселение произойдет не к 1 сентября 2010 года, а хорошо, если к 1 января 2011 года. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане разыскивают убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. Главной версией убийства следствие считает его профессиональную деятельность. В двух селениях Назрановского района Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Там ищут боевиков. В Новороссийске прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет по правам человека за якобы экстремистскую деятельность. Правозащитники считают, что власти борются не с реальным экстремизмом, а с политически неугодными лицами и организациями. США вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурные мероприятия проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о создании дисциплинарного судебного присутствия. Новый орган будет рассматривать дела судей и жалобы граждан на работников судов. МИД России опроверг информацию о захвате и освобождении в Йемене российского гражданина. Похищенный был гражданином Узбекистана, сообщил представитель российского Министерства иностранных дел. На Украине подал в отставку заместитель председателя Национального банка Александр Савченко. Он заявил, что банк втянут в политику и не является независимой структурой. Президент Молдавии Владимир Воронин сегодня официально сложил с себя полномочия главы государства. На Тайване приговорены к пожизненному заключению бывший президент Чен Шуйбянь и его супруга. В пятницу суд Тайбэя признал их виновными в растрате, вымогательстве и отмывании миллионов долларов. Чен Шуйбянь, который находился у власти с 2000 по 2008 год, назвал все обвинения в свой адрес политически мотивированными. Одна из тем сегодня. Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил в себя полномочия главы государства. Из Кишинева Ирина Северин.
В секретариат парламента поступило и зарегистрировано заявление Воронина о сложении полномочий. С этого момента лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин больше не является президентом страны. Воронин решил отказаться от должности президента и стать депутатом парламента по результатам июльских парламентских выборов и ухода Компартии в оппозицию. Как говорится в заявлении, к власти в стране приходят его политические оппоненты. Также вчера Воронин подписал указ об отзыве занимаемых должностей 7 министров, в том числе министра экономики и министра финансов. Ранее в отставку подала премьер-министр Зинаида Гречаной. На вопрос о том, как происходит процесс передачи власти для Радио Свобода, отвечает лидер либерально-демократической партии Влад Филат.
Как таковой нужно признать, что не будет передача власти. Мы наблюдаем, что они оставляют все, чтобы за время, которое осталось до назначения нового правительства, было больше хаоса, было больше неуправления. И, к сожалению, не будет у кого перенять эту власть. Проблема в тех министрах, которые подали в отставку. Проблема в том, что творится в публичных финансах. Все деньги выбрасываются во все стороны для того, чтобы, во-первых, решать какие-то свои узкие партийные проблемы, а с другой стороны, чтобы оставлять государственную казну пустой.
Они таким образом, по сути, снимают с себя ответственность за то, что они оставляют.
Нет, ответственность.
Не передавая.
Ответственность невозможно так снять с себя, потому что дела остаются, факты остаются.
Но с одной стороны, вроде бы все уходят в отставку, а с другой стороны, наблюдается такая ситуация, когда, скажем, представители правящего уже Альянса за европейскую интеграцию не могут попасть на публичное телевидение, обратиться к согражданам. И, допустим, при первой попытке туда были стянуты вооруженные подразделения, порядка 300 человек. Потом странные действия. Вокруг здания президентуры воздвигается мраморная стена, которая непонятно для чего и явно не и для нового президента. То есть такие какие-то небольшие знаки, они, в общем-то, не говорят о том, что коммунисты намерены сдавать власть. С другой стороны, с юридической точки зрения, не видно оснований, как они могли бы остаться во власти.
Действительно, на сегодняшний момент коммунисты удерживают всю власть в Республике Молдова, но для населения они пытаются доказать и показать, что власть уже у Альянса, и сваливать проблемы на Альянс, который еще не вступил в право правящего Альянса.
После отставки Воронина президентские полномочия переходят к Альянсу за европейскую интеграцию, который должен избрать премьер-министра. Однако накануне сложения полномочий еще действующий президент Молдовы Владимир Воронин подписал указ о назначении с 14 сентября 2009 года на пост исполняющего обязанности премьер-министра юстиции Виталия Парлога. Как сообщается, бывший министр юстиции должен обеспечить деятельность правительства до формирования нового состава Кабмина. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». Российские старшеклассники теперь будут в обязательном порядке изучать архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына. Приказом министра образования и науки Андрея Фурсенко минимум основных образовательных программ по русской литературе XX века должен дополнен изучением фрагментов этой книги. Об этом решении Дмитрий Волчек.
Вопрос для Геннадия Онищенко. Как отразится чтение «Архипелага» на психическом здоровье детей, живущих в Москве рядом со станцией метро «Курская»? Удастся ли им оценить цветущую сложность сознания чиновников, выкладывающих золотыми буквами имя человека, которого на уроках литературы называют массовым убийцей? Помимо этого легкомысленного вопроса возникает и серьезный о принудительном чтении. Дискуссия на эту тему идет сейчас в Соединенных Штатах, и революционные идеи американских педагогов могут пригодиться в России. Например, эксперимент Лори Макнил, скромной преподавательницы из Атланты. Много лет она предлагала старшеклассникам роман Харпер Ли «Убить пересмешника» и прочие серьезные книги, но потом решила, что недемократично навязывать свой выбор. Традиционные уроки литературы она заменила читательскими мастерскими, где каждый имеет право выбрать себе чтение по вкусу. Ее ученики притащили в школу любовные романы, приключения капитана без штанов и прочую билиберду, но не только. Появились книги современных классиков Тони Моррисон, Эрнста Гейнса и Кормака Маккарти. У Лори Макнил немало союзников. В этом году такие же экспериментальные мастерские возникли в школах Нью-Йорка и Сиэтла. Некоторые преподаватели остановились на компромиссных вариантах. К выбору учителя добавляется выбор школьников. Но Лори Макнил считает, что полумерами не обойтись. От обязательной программы, которая отбивает интерес к литературе, нужно отказываться вовсе. Свобода выбора поощряет инициативу, и постепенно школьники по своей воле переходят от простых книг к сложным. Когда я был советским старшеклассником, я познакомился с владельцами большого собрания самиздата. В школе мы проходили «Мать, поднятую целину» и «Как закалялась сталь». Дома я читал «Котлован», «Приглашение на казнь» и «Повесть непогашенной луны». Позже появилась и фотокопия «Архипелага», самая опасная из всех запретных книг, одолел ее за две бессонных ночи. Решение министра Фурсенко мне кажется верным. Книга Солженицына, безусловно, заслуживает включения в школьную программу. Только, наверное, стоит читать ее не на уроках литературы, а на уроках истории. Пока не существует честного учебника со всей правдой о коммунизме, можно заменить его «Архипелагом», лучшей книгой о сталинской эпохе, написанной великим русским писателем. А уроки литературы вполне можно было бы организовать по методу Лори Макнил. Литература существует для удовольствия, и пусть школьники читают, что хотят, хоть Гарри Поттера, хоть Маркиза де Сада, лишь бы читали.
Комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 38 минут. На волнах «Радио Свобода» сейчас сетевые разговоры.
Основное интернет-событие последних суток, точнее всех в русскоязычной благосфере, сформулировал ЖЖ-юзер Захаров М.
Начинающий, но уже довольно популярный блогер Медведев освоил столь любимое в блогах занятие, как написание длинных и маловразумительных текстов, которые принято убирать под кат и публиковать на АПНе. И как блогер начинающий, он не сделал ни первого, опубликовав целиком, ни второго, предпочтя АПНу газету «Ру».
Портал АПН известен своим пристрастием к туманным текстам сугубо патриотического содержания. Газету «Ру», напротив, читают люди, не встроенные, по выражению члена исполкома «Другой России» Марины Литвинович, в нынешнюю управленческо-бюрократическую систему. Литвинович продолжает в своем ЖЖ.
Это верное решение. Текст нашел свою целевую аудиторию. В Кремле, в среде традиционных слушателей посланий президента, он был бы встречен холодно. Создавать новую Россию там желающих немного. Глядишь, еще потеряешь в этой новой России свое теплое местечко. Зачем такой риск? Медведев предложил, по сути, небольшую антибюрократическую революцию, смысл которой в появлении некоего нового политического субъекта, названного в тексте «Мы». Мы будем делать перемены, а некие «они», влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих предпринимателей будут нам мешать. Президент пригласил к сотрудничеству. Сотрудничество – это слово обманка, потому что остается совершенно непонятным, что именно должен сделать человек, желающий сотрудничать. В нынешней системе любая попытка движения в легальное политическое и общественное пространство пресекается на корню.
Обращение Медведева собрало около 1000 отзывов на газете «Ру» и массу реакций в ЖЖ. С десяток развернутых откликов появилось на бизнес-портале slon.ru, в прокремлевском ресурсе liberty.ru и даже на сайте kreml.org. Обращение Медведева квалифицировали и как начало новой перестройки, и даже как сигнал к ужесточению борьбы с внутренним врагом. Каждый задавал президенту волнующие лично его вопросы, но самый подробный комментарий президентского обращения опубликовал на собственном сайте superinvestor.ru журналист Артем Ейсков. Медведев пишет: «Демократические институты в целом сформированы и стабилизированы, но их качество весьма далеко от идеала». Ейсков отвечает:
«Это об отмене выборов губернаторов? Это об отказе в регистрации всем неудобным кандидатам? Это о полностью ручной пуделеобразной думе? Это о сумасшедшем суде над Ходорковским и Лебедевым? Это о неконституционной, но все равно бесполезной общественной палате? Это о фактическом запрете на деятельность неформатных общественных организаций? Это о запрете на деятельность некремлевских партий? Это про избиение ОМОНом граждан? В общем, да, есть отдельные недоработки. Не все пока сидят, и не все те, кто на свободе восхваляют великих вождей. Еще немного и будет полный демократизец».
Тем временем кремлевская школа блогеров объявила конкурс «Пойми Медведева». 30 тысяч знаков медведевского текста требуется креативно преобразовать в формат Твиттера. 140 символов. Призовой фонд конкурса – $900 США. Из уже предложенных переложений, не содержащих нецензурной лексики, самым ярким представляется такое:
«Слезаем с нефтяной иглы, завязываем с алкоголем, но главное, не трогаем политику, а то жахнет».
Последние новости с фронтов кулинарных войн. Всемогущий Голиаф Макдональдс 8 лет судился с малайзийским Давидом, забегаловкой, где подают блюда с густым и пряным соусом карри. Именно так в ветхозаветных тонах изобразил неожиданный исход схватки журналист британский «Гардиан» Мэтью Уивер в блоге на сайте этого издания.
Макдоналдс проиграл судебную тяжбу Давиду из Малайзии, специализирующемуся на карри. Давид имеет смелость называться Маккарри. Восьмилетний процесс завершился только что. Верховный суд Малайзии вынес решение в пользу карри-закусочной в Куала-Лумпуре. В ходе заседания суд отверг апелляцию по поводу предыдущего вердикта, который разрешил использовать приставку «Мак» в названии этого предприятия общественного питания. Теперь Макдоналдс должен еще заплатить судебные издержки. Владелец Маккарри, а в меню его заведения есть даже карри из рыбьих голов, смог доказать, что словом «Маккарри» в его местах называют «куриный карри». Макдоналдс вообще очень остро реагирует на любое упоминание своего имени. Как-то эта компания хотела через суд убедить составителей знаменитого оксфордского словаря английского языка изменить определение слова «макджоб».
Продолжим разговор о правовых аспектах питания, только на этот раз детского. Клэр Бидвилл Смит в своем блоге на знаменитом американском сайте Huffington Post описывает странное происшествие в одном из торговых центров Чикаго.
На прошлой неделе в Чикаго посетительница торгового центра принялась распекать женщину по имени Лорен Трост за то, что та появилась в общественном месте с грудным ребенком. Лорен было сказано, что ее поведение недостойно и незаконно. Блюстительница нравственности угрожала вызвать полицию и призвала к этому других посетителей. Речь шла о кормлении грудью. Следует сказать, что, согласно законодательству штата Иллинойс, первое, кормление грудью в общественных местах не является недостойным поведением. Второе, кормление грудью является темой очень серьезной общественной кампании по информированию молодых мам. Третье, органы местного самоуправления проводят программу поддержки естественного питания грудничков, включая пособия для покупки специального оборудования. Так что наша блюстительница общественной нравственности была совершенно не права. Вообще же подвергать нападкам за то, что является естественной надобностью, ей-богу, стыдно.
От себя добавим самое главное, чтобы все вышеописанное не происходило в помещении Макдональдса и не имело к нему никакого отношения.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане идет розыск убийц заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова. В Новороссийске прокуратура подала иск с требованием ликвидировать городской комитет по правам человека за якобы экстремистскую деятельность. Правозащитники считают, что власти борются с политически неугодными лицами и организациями. В США сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне, в Пенсильвании. Верховный суд России признал законным приказ Министерства связи о доступе правоохранительных органов к почтовым сообщениям граждан. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании дисциплинарного судебного присутствия. Министерство иностранных дел России опровергает информацию о захвате и освобождении в Йемене российского гражданина. Похищенный был гражданином Узбекистана. Президент Молдавии Владимир Воронин сегодня официально сложил полномочия главы государства. На Тайване приговорены к пожизненному заключению бывший президент Чен Шуйбянь и его супруга. Они признаны виновными в растрате, вымогательстве и отмывании миллионов долларов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело о поджоге в Ухте. Заместитель прокурора в суде рассказал, как следователи фальсифицируют документы.
Комментарии экспертов.
Переводчик Горбачева Павел Палащенко. Говорил ли Тэтчер генсеку, что она против объединения Германии?
В блогах «Свободы».
Внук Пугачевой прибавил читателей блогеру Олегу Кусову.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Ситуация на рынке труда в России в целом остается стабильной, однако правительству и регионам необходимо быть готовыми к тому, что в осенние и зимние месяцы спрос на услуги службы занятости может увеличиться в связи с сезонными явлениями, заявил глава правительства Владимир Путин. Сейчас, согласно официальным данным, численность зарегистрированных безработных в стране составляет около 2 100 000 человек, причем за последние 4 месяца она снизилась более чем на 9%. Не противоречит ли такая статистика прогнозам экспертов, согласно которым осенью вновь ожидается значительный рост безработицы? Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Она не опровергает и не подтверждает. Во-первых, по недельным или даже месячным данным делать далеко идущие выводы опасно. Второе, все, что мы знаем про безработицу в России, как она развивалась на протяжении последних 18 лет, или сколько, 19, начиная с 92 года, мы знаем, что всегда была очень сильная сезонность. То есть летом безработица ниже, а осенью она растет, зимой она достигает пика, потом она начинает снижаться, летом опять минимум и так далее. То есть сезонность безработицы – это ее, во всяком случае, в нашей стране такая родимая черта.
Сейчас в правительстве говорят о том, что дно кризиса в России уже пройдено и начинается выход из рецессии. Как вы считаете, может ли возобновление экономического роста привести к увеличению уровня занятости?
Тезис о том, что экономика достигла дна, оттолкнулась от дна и пошла вверх, стала восстанавливаться. Ну, во-первых, сам этот тезис, он нуждается в проверке, которая, в свою очередь, требует времени. Но давайте посмотрим на недавний период. Недавний период – это период очень быстрого роста, который шел с 2001 года по 2008. Экономический рост в России, который никто не отрицает, да, естественно, он не привел к созданию дополнительных новых рабочих мест в промышленности. Промышленность продолжала сильно сокращаться. Если же мы берем не только промышленность, а берем все крупные и средние предприятия, включая бюджетные организации, это то, что очень подробно, ежемесячно, тщательно мониторит Росстат, то мы видим, что весь этот сегмент, огромный сегмент, потерял 4 миллиона рабочих мест на этапе бурного роста.
На ваш взгляд, с чем это связано?
Это говорит о том, что наша экономика устроена так, что экономический рост не ведет к созданию рабочих мест. Он, наоборот, может сочетаться с сокращением числа рабочих мест. Правда, отсюда не следует, что сокращение экономики может, наоборот, вызвать. Да, тут зеркальности, конечно, никакой нет. А кризис, который мы наблюдали на протяжении последнего года, он ускорил, естественно, сокращение рабочих мест. Поэтому эта тенденция никуда не делась. Кроме того, все те меры по купированию безработицы, по предотвращению безработицы, по ограничению возможности для предприятий сокращать людей массово. Все эти меры ведут к тому, что тенденция сокращения занятости, наоборот, она становится более устойчивой. Предприятия воспринимают слишком много работников как слишком большой риск, который они не могут себе позволить. Значит, их нужно сокращать. Но даже если не будет никаких массовых увольнений, они никогда не были на самом деле многочисленными. Это все равно не означает, что сокращения не будет. Потому что у нас в экономике очень большой оборот рабочей силы. Ежегодно уровень оттока с предприятий составляет порядка трети. То есть каждый третий работник в течение года уходит, и большинство из них потом находит новую работу. Так вот, представим себе, что два человека ушло по собственному желанию, а предприятие берет на работу только одного вместо них. Значит, уже одно это ведет к значительному сокращению занятости.
Правительство России, как говорилось на его президиуме в четверг, намерено уточнить распределение федеральных средств по регионам для выполнения программ занятости. Можно ли сегодня говорить о том, что до сих пор эти ресурсы использовались эффективно?
Я так не считаю. Давайте посмотрим. Значит, четыре основных меры в рамках этой программы. Первое – это переобучение. Переобучение тех, кто теряет работу, либо находится в зоне риска. Но для того, чтобы переобучать людей, нужно понимать, куда. Можно из одной ненужной профессии переобучить в другую ненужную профессию. Для того, чтобы понимать, какие профессии нужны, экономика должна создавать новые рабочие места, и было ясно, вот мы там создаем некие новые производства, на этих новых производствах нужны люди. Ну, раз рабочих мест не создается, их становится меньше, значит, непонятно, куда переобучать. Вторая мера – это общественная работа. Значит, смысл заключается в том, что если предприятие использует неполное рабочее время, люди заняты не полностью или временно не заняты из-за отпусков, то они могут быть заняты на общественных работах, но это не решает проблему занятости для них. Во-первых, это временная мера. Во-вторых, непонятно, а через 3 месяца они понадобятся вновь или не понадобятся. Новые рабочие места от этого никаким образом не возникают. Две другие меры – это содействие самозанятости и содействие переезду. Ну, содействие переезду тут и говорить нечего, это единицы этим занимаются. Содействие самозанятости – это более общая проблема. Проблема того, что для малого бизнеса, для предпринимательства климат очень плохой в нашей стране, остается плохим. И поэтому там выплата пособия по безработице на год вперед, она вряд ли решит эту проблему.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшней истории изданий посвящена она мужской проституции, рассказывает Сергей Джанян.
Проституция в Дании была легализована в 1971 году, однако даже при подобном либерализме мужская проституция оставалась, по сути, темой, закрытой для обсуждения. Некоторые изменения можно было наблюдать в начале 80-х, когда большая группа мужчин-проституток, в Дании они называются «Цхакедрангена», облюбовала для встреч с клиентами центральную ратушную площадь Копенгагена. Однако уже к концу десятилетия картину резко меняет мировая эпидемия СПИДа. Большая часть мужчин-проституток оказалась заражена смертельным вирусом, а оставшие в живых растеряли своих клиентов. Однако, исчезнув с городских улиц, промысел этот не угас окончательно, возродившись вновь уже в наши дни. Примерно с 2003 года рынок мужской проституции переместился в интернет. Сделки между клиентами и работниками коммерческого секса проходят теперь в специализированных чатах. Датские социологи выделяют 4 основные группы мужчин-проституток. К первой из них относится большая группа молодежи, трактующая занятие проституцией как своеобразный сексуальный эксперимент. Этот контингент в последние годы пополняют и юноши из местной мусульманской общины. Вторая группа – это гомосексуалисты, торгующие телом скорее из любви к искусству, нежели по финансовым соображениям. Третью группу составляет обслуживающие женщин-жиголо. Чаще всего это одинокие провинциалы средних лет. И, наконец, к четвертой группе относят мужчин-проституток, работающих в паре. Однако такое деление весьма условно, что подтверждает пример работника датского эскорт-агентства, назвавшегося Мартином. Мартину 26 лет, он женат на бывшей проститутке, у пары 2 детей.
Я
начал заниматься проституцией в 20 лет, когда подрабатывал шофером у девочек по вызову. Дебют меня совершенно не шокировал, скорее это было классное приключение. Через пару месяцев занятия проституцией стали регулярными, и мне как-то пришлось определяться с рабочим графиком. В обычной жизни я электрик. Проституция приносит несравнимый с основной профессией доход, дает финансовую независимость, но психологически это большая нагрузка. Особенно трудно бывает, когда меня нанимают на недельный срок приезжающие в Данию туристы. Все это время мне приходится быть в постоянном контакте с клиентом. Совместные ужины в ресторанах, морские прогулки, поездки на природу – это, признаться, выматывает. Да еще и то, что подолгу не вижу жену и детей, тоже радости не приносит. Абсолютное большинство клиентов-мужчин-проституток составляют бисексуалы. Как правило, это семейные люди в возрасте от 35 до 55 лет. Практически все договоренности ведутся по интернету. Сказанное, впрочем, не относится к особой группе клиентов, о которой рассказывает 30-летний цхакедранг по имени Фрэнк. Мы с моим постоянным партнером Андерсом обслуживаем инвалидов. Это в основном молодые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Инвалиды ведь тоже нуждаются в сексе, но проблема в том, что они не могут выйти в город, чтобы снять себе партнера. Поэтому мы регулярно получаем телефонные заказы от администрации домов-интернатов на обслуживание пациентов-гомосексуалистов. Мы охотно вступаем в контакт с инвалидами и уверены, что оказываем тем самым реальную помощь в социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на то, что мужская проституция в сравнении с женской гораздо прибыльнее, торговцы секс-услугами признают, что такой способ заработка весьма утомителен, и то, что женщины все же более широко представлены в рамках данной профессии, объясняется высокими требованиями к мужчинам-проституткам. Вначале я имел дело с женщинами, но сейчас у меня практически полностью мужская клиентура. Дело в том, что секс с мужчиной стоит больших денег. Я, например, беру $275 за обычное свидание, или $500 и более, если у клиента есть особые пожелания. Но дело не только в деньгах. Женщины, как клиентки, гораздо более требовательны мужчин. Они хотят от тебя душевной близости до, во время и после секса. Но они не понимают, что деньги – очень важный ограничитель в нашем ремесле. Когда ты отдаешься за плату, душевная связь с клиентом просто невозможна. Говорит работник датского эскорт-агентства Мартин. Большинство мужчин-проституток рассчитывает оставить занятие своим ремеслом к 30 годам. После этого возраста спрос на мужские секс-услуги резко падает. Но на панель вместо уходящего поколения выходят новые люди, и их число не убывает. Более того, опровергая устоявшееся представление о том, что проституция является в основном женским занятием, датские эксперты подсчитали, что количество мужчин, когда-либо в своей жизни продававших сексуальные услуги, их насчитывается 2%, уже превысило количество женщин. Таковых в Дании лишь 1,6%. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы», чуть больше, чем через час, в 20 часов, мой коллега Андрей Шарин начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей уже сейчас в студии, чтобы представить, как обычно, главные темы. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня программу я начну с рассказа из Новороссийска. Власти этого южнорусского города пытаются ликвидировать местный комитет по правам человека. Почему выступления против комендантского часа для подростков сочтены властями политическим экстремизмом? Владимир Воронин сложил в себя полномочия президента Молдавии. Чем объяснить этот политический маневр коммунистов? Об этом будем беседовать с влиятельным кишиневским политическим экспертом. 8 лет назад в США произошел крупнейший теракт в современной истории. Как изменился с той поры характер террористической угрозы для Америки? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Панер и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Тема ее – независимый экспертный доклад под названием «Лужков. Итоги». Его будут обсуждать автор документа Борис Немцов и депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия» Сергей Марков. Ведет программу политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции развернули плакаты.
10 лет взрывом домов.
С сегодняшнего дня мы признаем эти две республики.
General Motors приняла решение продать Opel Magna.
Мелкое предпринимательство размером 3 миллиарда долларов. Это вообще некоторый перебор.
Стамбул объявлен зоной бедствия.
Перед судом предстали два десятка участников акции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».